Свобода. В Киеве начались репетиции новой оранжевой революции.
Блок Юлии Тимошенко и наша Украина могут собрать съезды и принять решение о прекращении парламентской деятельности. Именно этого боятся представители коалиции больше, чем указы президента.
Следователи Генпрокуратуры допросили в Лондоне друзей Александра Литвиненко.
Я действительно считаю, что Генпрокуратура преступная организация. И я даже объяснил следователю, что он просто преступник. Он так смутился сильно, потом побледнел.
В Европейский суд подан иск об ущемлении прав граждан Грузии в России.
В результате этих непродуманных действий мы потеряли надежного союзника на южных границах России. Таким союзником у нас была Грузия.
Франция открывает архивы наблюдения за НЛО.
Наиболее захватывающий случай имел место над Парижем, когда в 1994 году пилоты рейса Air France увидели над столицей гигантскую в несколько сот метров тарелку, менявшую цвет и форму.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических ежедневных недельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Центральным событием недели стало обострение политического кризиса на Украине. Возможен роспуск Верховной Рады. В Киеве проходят массовые акции сторонников и противников этого решения. Сегодня оппозиционное правительство пропрезидентская партия «Наша Украина» избрала своего лидера Вячеслава Кириленко. А начало этой недели в украинской столице было ознаменовано заказным убийством российского бизнесмена Максима Курочкина. О главных событиях недели корреспондент «Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Обвиняемый в вымогательстве и находившийся 4 месяца под стражей Максим Курочкин был застрелен снайпером в минувший вторник у здания Святошинского суда Киева, где проходило заседание по его делу. Курочкин, известный в криминальных кругах как Макс Бешеный, занимался на Украине не только бизнесом, но и финансировал ряд предвыборных политических проектов. В том, что гибель предпринимателя имеет политический оттенок, уверены его партнеры по бизнесу. Курочкин, используя связи еще в окружении бывшего президента Кучмы, получил контроль над престижными гостиницами в Ялте и Киеве, а также над несколькими областными энергокомпаниями. Это убийство многие называют началом очередного передела собственности на Украине, говорит политолог Кость Бондаренко.
Курочкин действительно пытался каким-то образом соприкасаться с политической жизнью Украины. Но в то же время он не был активным политическим игроком. Здесь, скорее всего, просматривается бизнес-составная его деятельности, просматривается его участие в бизнес-проектах. И я думаю, что все-таки убийство Курочкина – это следствие или один из результатов 4-й волны общеукраинского экономического передела.
Ответственность за то, что ситуация в стране возвращается к началу 90-х годов, когда большинство бизнес-конфликтов решалось при помощи оружия, украинская оппозиция возложила на нынешнее правительство. Вместо того, чтобы бороться с криминалитетом, подконтрольные кабинету Януковича правоохранительные органы ведут борьбу с оппозицией, заявила Юлия Тимошенко. Политическое противостояние правящей коалиции и их противников на этой неделе обострилось до предела. Поводом для этого стали попытки парламентского большинства переманить на свою сторону очередную группу оппозиционных депутатов от блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины». Соратники Януковича пообещали своему лидеру, что к маю в составе коалиции будет создано конституционное большинство из 300 депутатов. Такие планы президент расценил как ревизию результатов прошлогодних парламентских выборов и пригрозил распустить Верховную Раду. В субботу, выступая на съезде «Нашей Украины», Ющенко заявил, что если коалиция не будет действовать на основе конституционных принципов, он подпишет указ о роспуске парламента. Впрочем, как считает политолог Кость Бондаренко, для такого шага у президента пока нет правовых оснований, и парламентское большинство сейчас опасается не указа президента, а дальнейших действий оппозиции.
В данном случае президент собирается подписать указ о роспуске парламента, базируясь исключительно на том, что антикризисная коалиция или коалиция национального единства, как она переименовалась на прошлой неделе, перетягивает людей из парламентской оппозиции, пополняет свои ряды за счет бывших оппозиционеров. А это запрещено якобы законодательством Украины. В данном случае, я думаю, что президент все-таки должен прочитать Конституцию. Там нет ни одного пункта, который бы указывал на то, что президент имеет право право распускать парламент в случае, если парламентское большинство выполняется за счет депутатов-индивидуалов, так скажем. В таком случае, я думаю, что действия президента, если он подпишет этот указ, будут опротестованы в Конституционном суде, а Верховная Рада просто-напросто не будет выполнять решение президента. Более опасным, кстати, является другой момент. То, что блок Юлии Тимошенко и наша Украина могут собрать съезды и принять решение о прекращении парламентской деятельности, об обнулении списков и об отзыве своих депутатов. Когда в парламенте останется менее 300 депутатов, а это, согласно решению Конституционного суда от октября 2002 года, ведет к автоматическому распуску парламента. Именно этого боятся больше представители коалиции, больше, чем указа президента.
Однако оранжевая оппозиция убеждена, что у президента достаточно правовых оснований для распуска Верховной Рады. И сейчас собирает митинг своих сторонников на Майдане под лозунгами отставки правительства и проведения досрочных выборов. Как заявила накануне Тимошенко, митинг состоится, несмотря на решение Шевченковского районного суда, запретившего проведение каких-либо политических акций на главной площади города. Вместе с Тимошенко на сцену Майдана выйдет уже в новом качестве лидера партии «Наша Украина» Вячеслав Кириленко. Несколько часов назад его избрали председателем партии на съезде «Наши украинцев». Рядом с Майданом на Европейской площади под альтернативными лозунгами проходит форум национального единства. В нем участвуют 15 тысяч сторонников коалиции. Ее лидеры заявляют, что вынуждены организовать альтернативную акцию, поскольку многие жители Украины, по их мнению, недовольны планами оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране. В украинскую столицу еще утром из регионов прибыли более 100 автобусов и около 10 дополнительных поездов с участниками акции протеста. Как ожидают организаторы, к вечеру в центре Киева могут собраться до 100 тысяч демонстрантов. Акции протеста сторонников и противников распуска Верховной Рады будут проходить в украинской столице до 3 апреля. Владимир Ивахненко, Радио Свобода, Киев.
Сейчас Владимир Ивахненко находится в центре Киева. Владимир, добрый вечер. Как проходят митинги?
Добрый вечер, Митя. На сцене Майдана сейчас выступают популярные украинские группы и певцы. Через час примерно здесь будут выступать лидеры украинской оппозиции. На Майдане сейчас, по оценкам милиции, не более 20 тысяч человек. Рядом на альтернативном митинге представителей правящей коалиции не более 10 тысяч человек. И многие говорили, что на митинг оппозиции на Майдан может прийти Виктор Ющенко, но уже очевидно, что его здесь не будет. Виктор Ющенко объявил, что в понедельник он все-таки собирается встретиться с представителями лидеров парламентских фракций и председателем Верховной Рады Александром Морозом. И на этой встрече, по словам Ющенко, он поставит окончательную точку в вопросе о судьбе Верховной Рады.
Спасибо, Владимир. Мы вернемся к этой теме во второй части нашей программы примерно через 50 минут.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В пятницу в Лондоне следователи российской генпрокуратуры по делу об убийстве Александра Литвиненко допросили его друзей Бориса Березовского и Ахмеда Закаева. Уголовное дело об убийстве Литвиненко было открыто не только Скотланд-Ярдом, но и российской генпрокуратурой, которая мотивировала это тем, что у Литвиненко было двойное гражданство. В свое время британские следователи допросили Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в Москве. Генпрокуратура получила от британских властей разрешение провести аналогичный допрос свидетелей в Лондоне. О том, как прошел допрос, корреспонденту «Свободы» Натальи Голицыной рассказал Борис Березовский.
Были выполнены все условия, которые вы выдвинули перед тем, как дали согласие на этот допрос?
Да, все условия были выдвинуты. И более того, я был информирован полицейским Скотланд-Ярда о том, что все условия выполнены. Их было три. Первое, это не в российском посольстве, но я, собственно, знаю, где российское посольство находится. И был при полной памяти, когда приехал в полицейский участок Скотланд-Ярда и понимал, что это не российское посольство. Второе, то, что мне сообщил полицейский Скотланд-Ярда, что следователь генпрокуратуры был осмотрен на предмет наличия ядов и оружия. И третье, я настаивал на том, чтобы была полная прозрачность нашего разговора. Это значит, что и мы допросили, чтобы это было в суде, в присутствии судьи. вот этот допрос, что предусмотрено законодательством Великобритании. Но я не знаю, по какой причине, видимо, генпрокуратура отказалась, я не знаю, по какой причине. Допрос проходил не в суде, но, тем не менее, записывался, к сожалению, только на аудиопленку, видеодокумента не будет, но будет аудио.
Скажите, а вам объявили сразу же, в каком качестве вас допрашивают?
Сказал представитель контрьянда, что я имею право в любой момент встать и уйти, что я имею право не отвечать на любой вопрос, и что исключительно это моя добрая воля, goodwill, это встреча.
Скажите, а как проходил, собственно, допрос? Представился представитель генпрокуратуры вам?
Да, он представился как следователь генпрокуратуры господин Отводов Александр, очень характерная фамилия, Отводов. Допрос проходил в присутствии переводчика, потому что я считал, что очень... Ну, во-первых, господин Отводов сказал, что он не знает ни одного слова по-английски, правда, он иногда употреблял английские слова, что видно из аудиозаписи. Но я хотел, чтобы меня понимали точно, и, безусловно, нет ни одного языка другого, кроме русского, на котором я выражаю точно свои мысли. Поэтому проходил в присутствии переводчика. Собственно, переводчики нужны были не мне и следователю генпрокуратуры, а полицейским Скотланд-Ярда для того, чтобы понимать, что допрос происходит в полном соответствии с договоренностями с российской генпрокуратурой.
А кто задавал вопрос?
Мне задавал вопросы по написанному, по списку полицейский Скотланд-Ярда в присутствии следователя генпрокуратуры.
Сколько времени продолжался этот допрос?
Этот допрос продолжался приблизительно 4 часа.
4 часа. А скажите, а какого рода вопросы вам задавали? О чем они были?
Ну, я считаю, что первые 3,5 часа были просто бессмысленными. 90% вопросов в этот период времени было связано, что вы легко установите, если получите распоряжение аудиозапись, были связаны с моим бизнесом, с моими счетами, с моими компаниями, а дальше с компаниями моих родственников, моих друзей и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И в конечном счете я просто уже как бы отчаялся и сказал вот следователю генпрокуратуры, что у меня такое впечатление, что он не из прокуратуры, а что он либо налоговый инспектор, либо представитель какого-нибудь российского банка крупного, который хочет, чтобы я стал его клиентом, не интересуется моим бизнесом, моей надежностью, какие риски они берут, если я стану их клиентом и так далее, и так далее. Включая вопросы, а кому достанется наследство Литвиненко? И какое у нее есть наследство, и какие счета в банках есть Литвиненко. Ну вот тут я уже просто совсем как бы пришел в недоумение.
Вас предупредили, о чем будет разговор на допросе? Насколько было известно по ранним сообщениям, говорили о том, что вас будут допрашивать именно по делу Литвиненко в связи с его гибелью.
Собственно, единственная причина, по которой я согласился встретиться с следователем из генпрокуратуры, состояла в том, что расследуется дело о гибели Литвиненко, и я хотел всячески помочь не генеральной прокуратуре, которой я не доверяю, считаю вообще, что они преступники. Я хотел помочь Скотланд-Ярду, чтобы российская генпрокуратура не могла препятствовать расследованию в России, ссылаясь на то, что Березовский отказался давать показания там, или что-то такое. Да? Поэтому я настоял, собственно, чтобы эта встреча состоялась. И я действительно считаю, что генпрокуратура преступная организация. И я даже объяснил следователю, который приехал в генпрокуратуру, что он просто преступник. Он так смутился сильно, потом побледнел, потому что понял, почему я так считаю. Это аргументированная позиция. Он преступник, потому что генпрокуратура, безусловно, знает, кто санкционировал это преступление, то есть убийство моего друга Саши Литвиненко, кто исполнял это преступление. А они открыли параллельное расследование, имея генпрокуратуру Российской Федерации, только для того, чтобы прикрыть это преступление, чтобы направить по ложному следу. А раз это так, то тот, кто приехал сегодня, он преступник. Я это абсолютно четко сформулировал свою позицию, ему глядя в глаза.
Как вы полагаете, поможет ли то, что вы согласились на этот допрос, выяснению истины?
Я считаю, что это поможет только в одном. Что российской генпрокуратуре и Кремлю, который рулит генпрокуратурой, будет сложнее объяснять, почему они препятствуют полицейским Скотланд-Ярда расследованию этого преступления в России. И в этом смысле я добился той цели, которую перед собой ставил. Что касается, удовлетворен ли я, конечно, нет, поскольку я считаю, что я могу успокоиться только тогда, когда заказчики, организаторы и исполнители этого преступления понесут наказание.
А каким вам видится дальнейшее развитие событий по делу Литвиненко?
Я думаю, что в конечном счете ответчиком по этому делу будет российское государство.
Борис Березовский. А вот что рассказал Наталья Голицына о своей встрече с российскими следователями Ахмед Закаев.
Никто меня к этой встрече
не вынуждал и не принуждал. Это было добровольное волеизъявление. Сделал я это с одной единственной целью, чтобы ни у кого не было никакого повода для того, чтобы блокировать проведение расследования убийства Александра Литвиненко на территории России, чтобы российская генпрокуратура или российские власти не могли сказать о том, что вот мы вам не даем возможность общаться с теми или с другими людьми, которых подозревает английская полиция в совершенном преступлении, только лишь потому, что Закаев или Березовский, кто-то отказался дать им показания по этому же делу. И поэтому в связи с этим было принято решение, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы способствовать проведению расследования и привлечению к ответственности людей, виновных в убийстве моего друга Александра Литвиненко.
Вы испытываете чувство удовлетворения тем, что вы встретились и ответили на эти вопросы? Вы полагаете, что это принесет пользу?
Знаете, я все-таки не перестаю верить, что в России есть и остались честные люди. Мы из истории знаем, что преступления, совершаемые властями той или иной исторической эпохи, они все равно становятся достоянием общественности. И то, что сегодня происходит в России, и те преступления, которые совершаются сегодня правящей элитой, властью, режимом сегодняшним России, это тоже станет достоянием нашего поколения. Я считаю, что я все-таки внес определенную лепту, чтобы восторжествовала справедливость и чтобы могли докопаться и дойти до истины и до правды. Да, безусловно, в этом отношении я чувствую себя хорошо, считаю, что я сделал все, что от меня зависело. Если даже и были какие-то иллюзии по поводу того, что произошло в Лондоне, то в любом случае те люди, которые ставили какие-то вопросы и пытались дойти до истины, думаю, что получили исчерпывающие ответы. А вот будут ли они сегодня, при сегодняшнем режиме, востребованы мои ответы, будет ли проведено объективное расследование по всем этим моментам, о которых мы говорили, конечно, по поводу этого у меня большие сомнения.
Ахмед Закаев о своей встрече со следователем российской генпрокуратуры. Радио «Свобода. Итоги недели». В Москве, как и в Киеве, тоже звучат призывы выходить на улицы. После разгона марша несогласных в Нижнем Новгороде представители оппозиционного объединения «Другая Россия» подали в мэрию Москвы заявку о проведении такого же марша в столице 14 апреля. Они намерены провести митинг на Пушкинской площади, а затем пройти по Тверской улице и Охотному ряду до Театральной площади. Гарри Каспаров сказал журналистам, что его сторонники намерены провести еще один марш в Петербурге 15 апреля.
И, наверное, неудивительно, что буквально несколько дней назад опрос общественного мнения, проведенный Левада-центром, показал, что 75% поддерживают право оппозиции на проведение митингов, шествий и демонстраций. Это, наверное, первый раз, когда общественное мнение довольно четко выступает против линии, которую сейчас гнет федеральное руководство. В России уже создана система полицейского надзора за инакомыслящими. Эти три мероприятия, московское, санкт-петербургское и нижегородское, показывают, что создана база всех инакомыслящих, членов оппозиционных, как сейчас называют нас, экстремистских организаций. Все эти операции проходят под непосредственным руководством антитеррористического комитета, то есть это уже не действие милиции. Руководство всеми операциями осуществляется централизованно, это показал Нижний Новгород.
Администрация президента России предложила официально зарегистрированным партиям подписать так называемую «Хартию о противодействии экстремизму». Этот документ, по словам председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, обяжет политиков отказаться от сотрудничества с экстремистами и участия в уличных акциях, таких как «Марш несогласных».
Главное, это наша претензия к любым инициативам Кремля заключается в том, что там под благовидными предлогами, например, борьбы с экстремизмом, пытаются бороться с оппозицией. То есть используют это как предлог подавления оппозиции. Вот такую бумагу, которая в малейшей степени позволяет использовать экстремизм как жупел с целью репрессировать оппозиционные партии и движения, мы никогда, конечно, не подпишем.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 27 марта в Европейский суд по правам человека поступил иск от грузинского министерства юстиции. Тбилиси обвиняет Москву в грубом нарушении прав мигрантов при их депортации осенью 2006 года. Жалобы против России подавались в Страсбург неоднократно, однако впервые в роли истца выступает другое государство. Дискриминационная политика в отношении грузин была инициирована политическим руководством России, и оно должно понести ответственность, считает руководитель Оргкомитета по подготовке и проведению международной конференции по проблемам Кавказа Руслан Кутаев.
В отношении грузин, проживающих в Российской Федерации, в том числе и граждан Российской Федерации, грузин по национальности, проводилась дискриминационная политика со стороны российского политического руководства, которое было спущено спецслужбам и работникам правоохранительных структур. Если сегодня Грузия инициирует какие-то действия для того, чтобы призвать к ответу российское руководство, это очень положительно. Должен быть какой-то прецедент, когда государства, бывшие в Советском Союзе, себе позволяют очень страшные вещи, преследование граждан, нарушая их права, в связи с тем, что политики где-то на высоком политическом уровне не смогли договориться. То, что инициировано Министерством юстиции Грузии, я поддерживаю и я считаю, что это надо довести до конца для того, чтобы желаний такого не было бы ни у России и ни у других государств, чтобы преследовать граждан по национальному признаку.
Желание Грузии судиться с Россией одобряет московский правозащитник Светлана Ганушкина.
К сожалению, это было естественным результатом того, что осенью устроили здесь в России. Мне очень стыдно за это. И мне кажется, что это можно было бы поправить, если бы, скажем, в ноябре или в декабре были принесены соответствующие извинения и отменены те судебные решения о выдворении, которые были приняты. Но, к сожалению, ничего этого сделано не было. А то, что люди пострадали, действительно очень серьезно пострадали, были позорные совершенно циркуляры, которые требовали от директоров школ, чтобы они выдали списки детей с грузинскими фамилиями, даже независимо от гражданской принадлежности, это, конечно, чудовищно.
Материалы, поданные в суд, занимают примерно 200 страниц текста и около 30 часов видеозаписи. Члены грузинской парламентской комиссии отмечают, что людей, дожидавшихся высылки в российских следственных изоляторах, содержали в плохих условиях и подвергали пыткам. Единственным результатом антигрузинской кампании стало то, что Россия потеряла надежного союзника на Кавказе, говорит главный редактор газеты «Новое русское слово» Сергей Грызунов.
У меня работает водитель грузин, бывший милиционер, и мы с ним частенько по дороге на работу или с работы заглядываем на один из подмосковных рынков. И вот он вышел как раз вот в период всех этих вот гонений на грузин и сказал: «Сергей Петрович, все мои знакомые торговцы грузины успели попрятаться. Подобные непродуманные действия российских властей нанесли колоссальный ущерб взаимоотношениям двух народов, российского и грузинского, и всех народов, которые населяют две наши в прошлом, связанные глубочайшими историческими, гуманитарными корнями, какими угодно, две страны. Я думаю, что в результате этих непродуманных действий мы потеряли надежного союзника на южных границах России. А таким союзником у нас была Грузия».
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода». Как российское телевидение освещало Нижегородский марш несогласных? Сразу после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве прошли массовые акции протеста. Несколько тысяч человек собрались на Театральной площади на митинг против социального неравенства, который проводили левые организации. На Пушкинской площади активисты партии «Яблоко» провели акцию «Защитим Москву» против строительных новаций в столице. Массовые акции проходят и в Киеве. Митингуют сторонники оппозиции, требующие роспуска парламента, и сторонники правящей коалиции. Президент Украины Виктор Ющенко вновь заявил о готовности распустить Верховную Раду. Президент обвинил правящую коалицию в нарушении Конституции и выдвинул ряд требований. Министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккетт призывает Иран разрешить миром конфликт вокруг 15 британских моряков, захваченных в плен. Посол Ирана в России Голам Реза Ансари опроверг свои же слова о том, что пленных будут судить, если их вина будет доказана. Евросоюз будет вести переговоры с членами нового палестинского правительства, не входящими в группировку «Хамас». Решение было принято сегодня министрами иностранных дел стран ЕС на встрече в Бремене, Германия. Министр юстиции Ирака, член суннитской общины Хашим Аш-Шебли, подал в отставку. Министр решил покинуть свой пост из-за несогласия с политикой правительства. На севере Испании, в стране басков и соседней провинции Наварра, обнаружен большой склад взрывчатки – 140 тонн. Итальянская гуманитарная организация, которая помогает наладить работу больниц в Афганистане, угрожает свернуть работу. 20 марта был похищен сотрудник этой организации, директор одной из больниц. В Красноярске задержаны 11 молодых людей, которых подозревают в нападении на гражданина Таджикистана накануне вечером. В Москве горожане протестуют против намерения властей уничтожить часть насаждений парка Царицына.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Тысячи поклонников простились на этой неделе с Михаилом Ульяновым. Выдающийся актер скончался в понедельник на 80-м году жизни. Траурная церемония прошла в театре имени Вахтангова. В течение 20 лет Ульянов был его художественным руководителем, говорит Сергей Юрский.
Это был человек действительно всеобъемлющей ответственности. Поэтому на сцене, на экране, я даже в плосковатых фильмах, даже с примитивными текстами, ему верил. Это проявлялось. И ему верили другие люди.
О творческом наследии Михаила Ульянова мой коллега Андрей Шарый говорил с ведущей актрисой вахтанговской труппы Мариной Есипенко.
Я очень хорошо помню, когда у нас началась первая работа с Михаилом Санычем. Это «Мартовские иды». Такой был спектакль, где он играл Цезаря, а я играла Клеопатру. Впечатление изумления, уважение, ощущение, что ты стоишь рядом с какой-то глыбой актерской, человеческой. Мужское обаяние у Михаила Саныча было безграничное, так же, как и актерское. Поэтому с ним всегда было играть легко, с хорошей долей куража, какого-то оптимизма и жизнелюбие. Когда ты стоишь на сцене рядом с таким артистом, то получаешь огромное удовольствие. Когда вдруг возникают какие-то актерские вещи, которые не сравнить ни с чем, как какая-то доля импровизации. Вообще счастье от такого партнерства.
Есть какая-то школа игры Ульянова?
Как у каждого вахтанговского артиста, это безусловно личностная, мощная, это индивидуальность. Безусловно, Ульянов это был Ульянов. Вот какой он есть сам по себе. Плюс какие-то там качества, присущие только вахтанговскому артисту.
Ульянов сыграл огромное количество самых разных ролей. Он играл и Ленина, он играл и маршала Жукова, он играл и генерала Черноту, он играл и Цезаря. Что для него было органичнее? В каких ролях он себя чувствовал лучше?
Михаил Саныч блистательный артист. Когда у нас был такой социализм крутой, то он, значит, играл вот такие роли. Да? Но я думаю, что он с ними справлялся блестяще. Тот же председатель на умы, на сердца, на души скольких людей в нашей стране он произвел впечатление, сыграв вот эти роли и Жукова, и председателя. И я считаю, что такого артиста в нашей стране, безусловно, при жизни надо считать, как вот есть в Японии, да, звание «национальное достояние». Вот я считаю, что Михаил Саныч Ульянов – это национальное достояние нашей страны. Дай Бог ему там и Царствие Небесное, и пусть земля ему будет пухом, потому что говорить безумно трудно в такой ситуации, потому что, что говорить, я всегда чувствовала с его стороны любовь, уважение, нежность, какую-то помощь, безусловную поддержку, подступают слезы к горлу, душат.
Понятно, в последние годы, в последние месяцы было, что будет с театром Вахтангова без Ульянова. Наверняка же разговоры у вас в гримерных ведутся на эту тему.
Вы знаете, никому не известно, что будет с театром Вахтангова без Михаила Саныча Ульянова. Абсолютно.
Актриса Марина Есипенко.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Давайте начнем разговор с информационных и аналитических телепрограмм. Главной темой выпуска нашей программы «Итоги недели» в прошлую субботу был разгон марша несогласных в Нижнем Новгороде. Вот любопытно, как освещали это событие российские телеканалы.
Добрый вечер. Действительно, отличия на этот раз были. Мне даже пришлось позвонить лично еще раз самой ведущим итоговых аналитических программ на двух государственных каналах, на Первом и на России, соответственно, Петру Толстому и Андрею Кондрашову, которые ведут «Воскресное время» и «Вести недели», и спросить, были ли у них эти сюжеты. Хотя, в общем-то, я видела, что их не было. В смысле, понять причины. Мне было сказано, что в данном случае на канале России не было даже короткого видеокомментария, как обычно было в аналогичных акциях в Москве и Санкт-Петербурге, пусть и в негативном ключе, но все-таки госканалы показывали эти акции марша несогласных. Андрей Кондрашов мне сказал о том, что тот материал, который был снят их оператором, он, кстати, был задержан и тоже доставлен в отделение милиции, он был очень некачественный, и то, что они сняли, невозможно было показать. А на Первом канале объяснили так, что если бы вот сам марш прошел по улицам Нижнего Новгорода, как это было в Питере и в Москве, тогда бы мы его пусть как-то, но показали. Но, видимо, аргументы о том, что людей разгоняли беспрецедентные меры безопасности и сотни людей попали в отделение милиции, это были не аргументы для того, чтобы государственные каналы показывали это событие в своем эфире. Не было сюжета и на НТВ. Единственным исключением была итоговая программа «Неделя» с Марианой Максимовской на РЕН-ТВ. Это было в прошлую субботу. Опять же, Мариана уже традиционно остается в одиночестве. Это единственная программа в федеральном эфире, которая представляет, скажем так, пусть не так много, но хотя бы объективную, насколько это возможно в этой ситуации, картину событий. То есть она иногда их просто не комментирует, но о том, что творилось в Нижнем Новгороде в прошлые выходные, об этом Мариана Максимовская в программе «Неделя» сказала. То есть и надо заметить, что рейтинг программы, я не знаю, это совпадает или нет, был выше обычного вот у той программы, где как раз говорилось о марше несогласных, об этой акции в Нижнем Новгороде. Там доля программы была почти 6% по стране. Для Максимовской на РЕН-ТВ это довольно заметный результат.
Арина, было ли что-то еще необычное в информационных программах на этой неделе?
В информационных программах на этой неделе я бы, честно говоря, специально чего-то такого не отметила, за исключением, может быть, очень пристального внимания новостей к трагедии в Красноярске. Там пропала девочка, и ее нашли мертвой и с признаками насилия. Понятно, что это трагедия, и понятно, что это очень печальное событие для ее родителей, но просто с такой маниакальной, я бы сказала, пристальностью информационной программы уже в течение четверга и пятницы начинают выпуски новостей с этой новости, причем все три канала, что очень редко бывает, и Первый канал, и Россия, и НТВ. В четверг похороны Михаила Ульянова и визит Владимира Путина в Калугу. Ну, обычно им отдают приоритет на государственных каналах, этим визитам официальным президентским, отошли на второй план. Ну, несколько необычно, я бы так сказала.
Арина, давайте перейдем к развлекательному эфиру. Что привлекло внимание зрителей на этой неделе?
Самым рейтинговым проектом вновь, здесь нет новости, наверное, стал цикл очередной НТВ. Это цикл «Русские сенсации», мы о нем говорили в нашем эфире. Но дело даже не в цикле «Русские сенсации», а в теме, которая была очень популярна у зрителей, судя по рейтингам. Это судьбы детей известных родителей. Трагические, естественно, судьбы. Кто-то попал в тюрьму, кто-то покончил жизнь самоубийством, кто-то сел на наркотики. И все вот эти вот темы, которые уже были в эфире. И более того, эта программа скомбинирована из ранее показанных эпизодов. И тем не менее, зритель смотрит уже по второму, а то и по третьему кругу одни и те же события. И это по-прежнему привлекает зрительский интерес. Так и назывался этот фильм в этом цикле «Звездные беспризорники». Но если говорить о таких адекватных, что ли, интересах зрителей, то очень популярен второй сезон сериала «Кадетство» на канале СТС у молодежной аудитории. Это был предсказуемый успех, очень высокие рейтинги. И комедия «Такси» Люка Бессона, вот уже третья часть, тоже была невероятно популярна, неожиданно. Ее недавно совсем показывал канал СТС, и вот в четверг вечером ее показал молодежный канал ТНТ. Невероятно высокий рейтинг для ТНТ, пожалуй, впервые на моей памяти. Доля почти 17% по Москве, это очень много.
Арина, и на что бы вы посоветовали обратить внимание в телепрограмме на следующую неделю?
Но любителям сериалов, может быть, имеет смысл посмотреть сериал по книге Татьяны Устиновой на канале «Россия. Мой генерал». Если есть любители ее творчества, то эта премьера обещает быть захватывающей. А вот еще через неделю на Первом канале стартует очередное звездное шоу. Правда, теперь Первый канал декларирует, что слово «звезды» и «звездные» он будет убирать из своих названий. И этот проект называется «Король ринга». Но суть его, в принципе, остается та же. Известные мужчины, слава богу, женщин здесь нет, уже можно догадаться, мужчины-актеры будут выходить на ринг и бороться между собой, то есть пробовать себя в профессиональном боксе. Обещают нам и профессиональных известных боксеров Кличко, Валуева, но с ними еще ведут переговоры. Но самое необычное, на мой взгляд, в этом проекте то, что рефери на ринге будет выступать Владимир Познер. Во всяком случае, так анонсировано. И он выйдет в настоящей форме рефери и будет разнимать и как-то вот судить эти бои между известными актерами. Для меня это в высшей степени неожиданное амплуа для Познера.
Ну, может быть, это его тайная страсть – бокс. Посмотрим.
Спасибо. Да, посмотрим.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Исполнилось 7 лет со дня вступления Владимира Путина на пост президента России. Изменилось ли ваше отношение к Путину за эти годы? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Тюмени и Омска.
Мне кажется, все равно как-то лучше стали жить. Просто стало больше возможностей. Единственное, что только вот с жилищным вопросом они не решили вопрос. Ипотека. Но покупают те, у кого есть деньги.
В общем, я не вижу такой жизни, когда было Микоян Стали. Сам сын я не вижу, что государство какая, кто. Каждый день дорого. Путин лучше оставить. Я знаю, что другое еще хуже будет.
Нормально, еще бы так, наверное, еще бы пусть оставался бы.
Отрицательно. Много говорит, а ничего не делал.
Да, у меня никакого изменения нет. Как было, так и осталось. Без разницы мне.
Все равно она не по-нашему будет. Голосуй, не голосуй. Он все равно везде пройдет. Да пусть работает. Хоть пенсию вовремя дают.
Ну, наверное, в положительную сторону, я так думаю, изменилось. Кажется, немножко и криминальная ситуация в стране улучшилась. Страшно было по улицам ходить, а сейчас, мне кажется, спокойнее стало в стране и в городе у нас в частности.
Да никак считаешь. Нам он ничего, в общем-то, ни плохого, ни хорошего не сделал. Мы не видим улучшения все равно.
В принципе, почти никакого там изменения не было, как в начале, так и в конце. Да есть. Президент, они всегда так.
До нас им дела нет.
Когда его избирали, было определенное недоверие, потому что он был назначенцем Ельцина. И я решил, то, что это очередной, ну, никудышный президент. А как он проявил себя за последние 7 лет, мне очень понравилось. Я считаю, то, что он многого достиг и много сделал для страны.
Мне не нравится сейчас, что происходит, и я как-то особо не к этой личности хорошо не отношусь.
Практически нет, не изменилось. Как бы я его политику одобряю, но в последнее время, видно, он чувствует, что он уже не будет президентом. Мне кажется, что он сдал свои позиции. Устал уже.
И особо ты ничего не ждала. И так и получилось, что правильно. Ни одного закона, который бы был на пользу народу, нет. Они обворовали в очередной раз пенсионеров, ветеранов. У меня мама ветеран, она теперь никаких льгот не имеет.
По сравнению с Ельциным, он, конечно, лучше на порядок. Беседы по телевизору всякие, вот эти открытые линии, вот эти телефонные. И больше связи с властью стало. А экономика разваливается.
Президент и президент, ничего особенного. Просто выполнял свою работу все эти годы.
Изменилось, но в последнее время как-то не в лучшую сторону. Вот эти все повышения цены на газ, на нефть, это все идет. Это не то, что идет глобально там в мировом штабе. Все-таки у нас идет система этих откатов, взяток. Что в «Газпроме», что в «Нефтянке», что в нас в проектах. Это все идет. Путин в этом отношении как-то четко видится, что он не может влиять как президент. Все-таки есть другие какие-то у нас группы, другие течения, которые эти выгодны, и которым выгодна как бы власть.
Уж очень мало делается для народа конкретно. Вот с этими приватизациями земель, квартир, налогов на них вот все обещают. Ну кто это? Это тоже все вместе с ним взятое. Его власть, как они там, «Единая Россия», придумывают. Пусть бы они нам не повышали ни пенсию, ничего. Ну не повышайте вы бесконечные цены.
Все позитивно, что случилось, допустим, за эти годы. Все основано на этих нефти-долларах. Фактически это бы произошло при любом президенте.
Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Путину за 7 лет? Опрос провели корреспонденты «Свободы» Алекс Неймиров и Татьяна Кондратовская. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В России завершается неделя борьбы с гомофобией. В эти дни по всей стране представители нетрадиционной сексуальной ориентации проводили круглые столы, устраивали кинопоказы и другие акции. Как говорят представители правозащитных организаций, в России до сих пор сильны предрассудки и предубеждения в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей. Кроме того, в стране высок уровень государственной гомофобии. Яркий пример – запрет московского мэра на проведение гей-парада. Затем, как представители нетрадиционной сексуальной ориентации пытались снизить уровень гомофобии в обществе, следила Любовь Чижова.
Конечно, за неделю гомофобию в России не победить. Уж слишком сильны здесь предрассудки против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Причем их неприятие происходит как на бытовом уровне, так и на государственном. Тем не менее, организаторы недели против гомофобии надеются, что их усилия не пройдут зря, говорит координатор акции Татьяна Серпухова.
Существует серьезная проблема дискриминации ЛГБТ-сообщества. Мы хотели поднять вопрос о проблеме. Это не только в Москве, это межрегиональная акция. Проведение действий солидарно, в ней участвуют и правозащитные организации, и антифашистские организации, и просто люди, которых волнует эта проблема. Это и дискуссии, и кинопоказы, всякого рода информационные акции.
Как жители российских городов реагируют на эту неделю против гомофобии? Или эти мероприятия по-прежнему интересны только геям, лесбиянкам?
Мы уже сделали кое-какие выводы. Проблемы интересуют не только ЛГБТ-сообщество, и антифашистские, и правозащитные организации.
Ну а обычных граждан, обычных россиян?
Да, конечно. К нам приходят письма из регионов с вопросом, каким образом можно присоединиться к нашим действиям.
Татьяна, как вы считаете, почему в России высок уровень гомофобии и как с этим можно бороться?
В принципе, после отмены статьи уголовный. Что-то, конечно, изменилось, да, но проблема, наверное, в непросвещенности общества нашего. На государственном уровне нужно запрещать пропаганду гомофобии. На данный момент действия московских властей, например, по запрету шествия, по запрету пикетов представителей ЛГБТ-сообщества, это все является вопиющим нарушением Конституции Российской Федерации.
О том, с какими проблемами сталкиваются в России люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, рассуждает один из создателей ЛГБТ-движения из Санкт-Петербурга Игорь Петров.
ЛГБТ – это, соответственно, лесбиянки, геи, транссексуалы, бисексуалы. Мы занимаемся оказанием методической, правовой, психологической помощи тем людям, которые хотят создавать у себя в регионах гейские и лесби-организации. К сожалению, в России современной это очень непросто бывает делать.
По вашим данным, много ли в России людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и в чем, как вы считаете, нарушаются их права?
В России людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в процентном отношении столько же, сколько и в остальном мире. По разным данным от 3 до 10%, но мы исходим из того, что все-таки 5-7%. Что касается прав, прежде всего, я считаю, что это право на самовыражение. Общество и государство, по сути дела, принуждают геев и лесбиянок так к тому, чтобы они скрывали свою ориентацию, скрывали свой образ жизни. И любая попытка публичного самовыражения подавляется. Нападение на геев и лесбиянок, которые не скрывают своего образа жизни, психологическое давление, шантаж и так далее. Мы летом прошлого года провели исследование. Мы опросили 3500 геев, зарегистрированных на очень крупном портале знакомств, о фактах дискриминации. Выяснилось, что 93% тех людей, которых мы опросили, так или иначе сталкивались с проявлением дискриминации. Это либо физическое насилие, либо психологическое давление, проблемы с работодателями, произвол властей и так далее. Остальные 7%, которые ответили, что не сталкивались, при этом уточнили, что они не сталкивались только потому, что скрывают. Вот необходимость скрывать свой образ жизни, на мой взгляд, является главным нарушением наших прав.
Как и чем измеряется вообще уровень гомофобии в обществе, в стране, в государстве? И много ли здесь зависит от позиции властей?
В России особенность гомофобии заключается именно в том, что это политическая гомофобия. Ну, по данным социологов, на сегодняшний день примерно половина населения относится к геям и лесбиянкам с моральным осуждением. Вторая половина без осуждений. То есть мы видим 50 на 50. Нет какой-то такой позиции большинства по этому вопросу. Но при этом подконтрольные власти, средства массовой информации преподносят, да и политические деятели высказываются в том же духе, преподносят дело так, как будто большинство общества нас осуждает. Большинство общества не хочет нас видеть. Надо иметь в виду, что если бы информационная политика государства изменилась, то эта вот цифра 50% осуждающих, она бы уменьшилась в разы. Потому что социологам прекрасно известно, что есть так называемая конъюнктурная группа. Это люди, которые не имеют такого четкого своего мнения. Они повторяют то, что они слушают по радио и по телевидению.
Представители организации, защищающих права геев и лесбиянок, обратились с открытым письмом к ряду российских чиновников: председателю Думы Борису Грызлову, генпрокурору Юрию Чайке, уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину, с просьбой помочь решить проблему дискриминации на государственном уровне. Скорее всего, на это письмо не будет никакой реакции. Это и есть гомофобия на государственном уровне. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Главным политическим событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песня недели.
На этой неделе стало известно, что Джек Уайт из популярной группы White Stripes, которую со дня основания в 1997 году называют не иначе, как феномен современной рок-сцены, скоро появится в новой роли. Звезда красно-белополосочников сыграет Элвиса Пресли в пародии на фильм 2005 года «Переступи черту» «Walk the Line». Новый фильм будет называться «Walk Hard», и значит, если следовать русскому переводу, «Переступи тяжело». В его основу положен сюжет о вымышленном музыканте рокобили, представляющем смесь Роя Орбисона с Джонни Кэшем, роль которого будет играть Джон Рейли. Представитель Джека Уайта, который, кстати, уже снялся в таких успешных фильмах, как «Холодная гора», номинация на «Оскара», и «Кофе и сигареты», сообщил, что во вторник Джек Уайт дал согласие сыграть роль Элвиса. Но предстоящие съемки фильма не отменяют работы над альбомом «Айки Том», который должен появиться в нью-йоркских магазинах в начале июня. Пуэрториканская красавица Дженнифер Лопес, которая с гордостью говорит, что вышла из нью-йоркского Бронкса, тоже во вторник выпустила свой первый альбом, записанный полностью на испанском языке. Утром она говорила о нем в популярной телепрограмме «С добрым утром, Америка». Днем в сопровождении своего мужа Марка Энтони раздавала автографы восторженным поклонникам в музыкальном магазине своего родного Бронкса. А вечером появилась в популярном ночном телешоу. Альбом, который называется «Кома ама ума муер» или «Как женщина любит», в основном было спродюсировано ее мужем. Певица и актриса Дженнифер Лопес снимается сейчас сразу в двух фильмах на испанскую тему, которые выйдут на экраны в этом году. «Border Town» и «El Cantante», в котором ее муж сыграет пуэрториканскую звезду салсы Хектора Лавоя. Предполагается, что дебютный альбом Дженнифер Лопес на испанском скоро попадет в Billboard и станет лидером в чартах лучших латиноамериканских альбомов. Но пока этого еще не произошло, поговорим о победителях этой недели. В латиноамериканских чартах лидирует уже несколько недель подряд Хуан Луис Ривера. В кантри – Кенни Чесни, его сингл «Пиво в Мексике». Ну, а в чартах «Современный рок» на первое место вышла суперпопулярная сейчас группа «30 секунд до Марса», главный солист которой и автор многих композиций Джаред Лето тоже относится к сонму поющих киноактеров. Красавец, кумир женщин, 36-летний Джаред, основавший вместе с братом группу «30 секунд до Марса» в 98 году, известен по таким фильмам, как «Реквием по мечте», «Бойцовский клуб», «Комната страха», а также по телешоу «Моя так называемая жизнь». Третий студийный альбом группы под названием «Beautiful Lie» вышел в 2005 году, но только сейчас песня из этого альбома, написанная Джаредом, заняла первую строчку в чартах рока. Она называется «From Yesterday». Yeah.
Джаред Лето и группа «30 секунд до Марса» на «Волнах свободы». После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение ситуации на Украине, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики» и «Человек недели». Оставайтесь на «Волне свободы».
Мы вновь призываем Иран к выполнению его международных обязательств. National
obligation. Правительство во главе с Путиным «Единая Россия» отняли у нас нищенские льготы.
Израиль бойкотирует палестинское правительство, требуя отказа от террора.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На подходы к библиотеке милиция разогнала шествие. Более 30 человек было арестовано.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.